Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим тему об основаниях социального Господнего священного порядка в мире. Мы уже говорили с вами в предыдущих занятиях по этой теме о том, что служение гражданственному и государственному порядку, и особенно же служение социальному порядку в церкви, являются наиболее ценными и возвышенными служениями, исходящими от Господа. Ибо благодаря им и формируется тот внешний каркас, или же то внешнее основание, на котором стоит и которым создается строение Церкви Господней в мире природном, и того духовного Царства Господа, которому Церковь служит фундаментом в этом природном мире. В Откровении книги пастыря Ерма ангел Господень наставляет нас, что Церковь Божия сотворена прежде всего, и для нее сотворен мир. Церковь Божия, как нам это известно через откровение латинского слова, есть сад Божий, а также и небо Господне на земле. Ибо небо и Церковь совместно называемы в слове садом Божьим, потому что Господь пребывает посреди оных, и от Него происходит всякое разумение и мудрость. Поэтому пребывание посредством Божьего сада и означает общую совокупность доброго и истинного, как в небе, так и в церкви. Отсюда следует, что именно служение, направленное к духовному Царству Господнему, или же к небу, а также и к церкви, как к основанию, содержащему и опоре духовного Царства Господнего в мире, и являются теми самыми главными служениями, для которых все остальное в мире должно служить лишь вспомогательными средствами. Ибо если в исполнении всех остальных служений природных Царство Господне и Церковь неполагаемы ближним в самой высшей степени, то все эти служения обращаются затем в человеке лишь в служения адские, и, соответственно, практикующие в жизни такие служения, направленные только на материальную пользу, находятся в аду среди нечистоты, бедности и нужды. Ибо вот во что обращаются богатства, когда человек любит их ради них самих. И не только богатство, но и самое служение или же употребление их. Подлинным духовным богатством в человеке есть то доброе, которое он стяжает в себе от Господа посредством совершения служений, направленных к ближнему. Ибо каково было служение, которое люди несли в мире, таково же их богатство на небесах, и таковы же их удовольствие и блаженство. Богатства природные были сотворены лишь как внешние представительности богатств внутренних и духовных, и как внешние средства для стяжания этих самых духовных богатств, посредством совершений всех возможных служений, направленных к другому человеку, если эти служения совершаемы из духовной любви к ближнему, или же из благолюбия. В этом вся мудрость структуры божественного творения, в котором Господь одаривает всякого человека добрым природным посредством другого человека, а не непосредственно, и добрым духовным в процессе совершения этого внешнего служения, одаривания другого человека добром природным, и в зависимости от качества ближнего, по отношению к которому совершаемо такое служение, меняется также и качество того внутреннего духовного доброго, которое в человеке при этом насеваемо Господом. Ибо каждый человек есть ближний только различным образом. Меньшее или большее общество есть ближний в большей степени, чем отдельный человек. Отечество есть ближний в еще большей степени. Царство Божие еще более. А Господь превыше всех. И в общем смысле доброе, происходящее от Господа. Оно-то и есть ближний. Следовательно, и честность, и справедливость, присущая доброму. Поэтому, кто делает что-либо доброе ради собственного доброго и поступает честно и справедливо ради честности и справедливости, тот любит ближнего и оказывает ему благолюбие, ибо действует из любви к доброму, честности и справедливости. Поэтому из любви к тем, в которых они находятся. Общество многих людей есть в высшей степени ближний, нежели один человек, в более высокой степени отечество, в еще более высокой церковь, в еще большей царство Господне и в наивысшей Господь. Эти восходящие степени подобны ступеням лестницы, на вершине которой находится сам Господь. Общество ближней предпочтительнее перед отдельным человеком, потому что оно состоит из многих. Отечество ближней преимущественно перед обществом, потому что оно подобно родительнице, ибо в отечестве человек родится, оно его питает и охраняет от всяческих бед. Церковь есть ближний предпочтительнее перед человеком, ибо кто печется о церкви, тот печется о душах и о вечной жизни людей, находящихся в отечестве. Поэтому, кто печется о церкви из любви, тот любит ближнего в высшей степени, ибо он другим желает и хочет небо и блаженство жизни вечности. Царство Господне есть ближний в еще более высокой степени, ибо Царство Господне состоится из всех, обретающихся в добром, как на земле, так и на небе. Таким образом, Царство Господне есть доброе в его многообразии совокупно взятое. Когда оно любимо, то любим и каждый, находящийся в добром. Таковы степени ближнего. И по сим-то степеням и восходит любовь у тех, которые находятся в любви к ближнему. Но эти степени – суть степени в порядке последовательном, в котором первое или же высшее должно предпочитать последующему или же низшему. Отсюда ясно можно увидеть, что служение в церкви и для церкви, если они направлены к спасению душ и к утверждению посредством церкви доброго и справедливого, относящегося к духовному царству Господнему, то эти служения являются служениями в самой высшей степени, которым все остальные служения, как в отдельном человеке, так и во всяком обществе, должны быть безоговорочно подчинены. Ибо первое или высшее должно предпочитать последующему или же низшему. Именно по этой-то причине церковь и является более ближним, чем страна. Ибо тот, кто заботится о церкви, заботится о душах и о вечной жизни людей, которые находятся в Отечестве. И о церкви заботятся тогда, когда человек ведется к доброму. И тот, кто делает оное из благолюбия, любит ближнего, ибо он хочет и желает другому небес и счастливой жизни вечности. Доброе может быть введено в другого любым в стране, но не истинное, за исключением разве что только тех, которые являются наставляющими священниками. Если же другими, то тогда возникают ереси, и церковь нарушается и разрывается на части. Благолюбие осуществляется, если через истинное, которое есть в церкви, ближний ведется к доброму. Если в церкви, то называют истинным, которое уводит от доброго, то оно не должно называться там истинным, ибо не является истинным. Поэтому-то каждый и должен сначала получить для себя истинное из учения церкви, и лишь потом, посредством этого, заимствовать уже истинное из Слова Господнего. Отсюда видно, насколько важным, всеобщим и абсолютно ответственным является то служение, которое Господь вверяет исполняющим служение Его священства. Священство, согласно свидетельству латинского слова, является именно тем посредием, через которое в падшем человечестве нисходит дух наставничества во всяком истинном, относящемся к стяжанию подлинно доброго. Дело здесь в том, что до падения всякий человек заимствовал индивидуальное истинное из того индивидуального доброго, которое Господь насевал в него через его волительное, то есть он постигал истинное перцепцией из того доброго, которое Господом засевалось в его воле. При адамитах это было чистое, доброе, природное. В людях древней церкви это было доброе, природное небесного происхождения. И, соответственно, преадамиты пребывали в подлинных истинах природных, а принадлежащие к древнейшей церкви – в истинностях небесных. Но вот после падения, когда воля в человеке полностью обратилась в единое и сплошное зло, без малейшего просвета, и наитие доброго Господнего в этой воле моментально обращается в злое, адское, противоположное этому доброму, то после этого, ныне, человек рождается во зле всякого рода, и первоначальная жизнь его исполнена зла. Собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он лишь удерживается от нее. Именно по этой-то причине Господь, разделив в человеке волительное и рассудочное начало, и лишил его всякой внутренней перцепции из волительного, ибо иначе человек обладал бы перцепцией адской, моментально бы обращался в демона ада, и никакое спасение для него не было бы тогда возможно. Поэтому-то рассудочное у человека ныне формируемо исключительно из внешнего или же природного наставлениями и обучениями различного словесного рода поучениями. И именно по этой-то причине доброе может быть введено в другого любым иным человеком, но не истинное, которое, видимо, лишь теми, кто являются наставляющими священниками. Потому что доброе вводимо, когда человек совершает доброе другому по уже известной ему истине. Поэтому в обществе каждый делает доброе другому, если он делает его поистине. Но вот наставление в истине должно совершаться только в церкви посредством священничества. И именно по этой-то причине, и наставляться человек может только теми священниками, которые наставляют изучение церкви, основанного на смысле буквальном слова, при этом просветляемого в их сознании наитием Господнего Святого Духа, который может действовать лишь в природном сознании, сформированном определенного рода образом, сначала путем соответствующего формального обучения, а затем и регулярного исполнения служений, относящихся к священническим, в общей социальной структуре таких служений, называемых внешней организованной церковью. Это надо понимать совершенно однозначно. В падшем человечестве всякий человек рождается и пребывает отсюда во зле всякого рода, и первоначальная жизнь его преисполнена зла. Поэтому никто не может быть ведом и наставляем в истинном сам по себе. Вот люди любят порассуждать о Боге в себе, вот я сам там учусь, я сам наставляюсь и так далее. Но это все заблуждение, потому что внутреннее человека есть зло. И его злая воля стремится искажать не только внутреннее наитие божественного доброго, и в результате по перцепции, если таковая появляться, наиствовать ложью, но искажать также и наставления вербальные, обращая их в то, что называется ересями. И уж тем более ни один человек сам из своего не может наставлять в истинном кого-либо. Ибо если такое наставление производится другими, а не священниками, то возникают ереси, и церковь разрушается и разрывается на части. Почему? Потому что разрушается и уничтожается единство доктрины, выработанной наитием Божественного Духа, определенным образом, о котором мы будем говорить ниже. Но и священники сами по себе также не могут наставлять из самих же себя только потому, что они были посвящены в сан. То есть само по себе посвящение не дает человеку присутствия Святого Духа Господнего и не обеспечивает наитие этого Духа. А они могут быть формируемы в инструмент такого наставничества только путем долгой и последовательной обработки. Вот как деталь обрабатывается на станке, вот так же и человек может стать священником только после очень долгой...
Как камень обрабатывается, да, чтобы
да,
был,
да.
Его положение
да.
Нормально было.
Чтобы... Когда человек захотел по каким-то причинам стать священником, это все еще заготовка, которая нуждается в соответствующей обработке, для которой нужны соответствующие инструменты и методы. Тем более, что злой человек не может по определению захотеть стать священником из доброго.
Как неотесанный мужик, типа,
любой, то есть нет людей, которые об этом были чистыми, и они поэтому идут в священники. Идут по самым разным причинам, но ни одна из них никогда не бывает чистой.
Задаток посвящения, типа, у него есть?
У него есть некие способности.
Ну, да.
Или же они даются Господу по мере ну, его преобразование в священника. Эта обработка, она начинается от соответствующего образования, которое он получает там в семинарии, в богословской академии, в школе теологической, и завершается потом долгой практикой ежедневного исполнения служений, относящихся к священничеству. Для этого, поэтому, они должны стать винтиками социально-иерархической системы церковной организации и крутиться в этой организации, постоянно занимаясь этими служениями. И они должны быть постоянно контролируемы в рамках этой системы. Поэтому-то они и должны начинать свое служение с самого низа этой строгой иерархической системы, где над ними будут стоять их непосредственные начальники, сведущие в законах, мудрые и богобоязненные, которые, в свою очередь, будут контролироваться более вышестоящими. Ибо и между начальствующими должен существовать порядок, дабы кто-нибудь из них по своему произволу или неведению не допустил бы зла противного порядку и таким образом не расстроил бы этот порядок. Это предотвращается учреждением начальников высших и низших, между которыми существует подчиненность. Причем подчиненность между начальниками и подчиненными в этой системе должна быть утверждаема исключительно на законах, извлеченных из смысла буквального священного писания, а не исходить от их собственного произвола. Ибо, как говорит нам латинское слово, власть заключается в служении согласно законам и суде согласно им из правосудия. Ставящий законы над собой мудр. Тот же, который себя ставит над законами, не мудр. Ставящий законы над собой видит власть в законе, и закон правит им, ибо он знает, что человек правосуден, и что все истинное правосудие божественно. Тот же, который ставит себя над законом, переносит власть на себя и считает себя самого законом. Или закон, который есть правосудие, происходящим из себя, и так приписывает себе божественное, которому, однако же, он сам должен быть подчинен. Закон же, который есть правосудие, должен быть составлен в церкви мудрыми и богобоязненными, знающими, знатоками законов и смысла буквального божественного слова в духовном просветлении от Господа. И все они затем должны жить согласно Ему. И в этой системе всего всеобщего подчинения священному закону из божественного слова священники должны учить людей пути, который ведет к небу, а также руководить ими. Они должны учить согласно учению своей церкви из слова и руководить ими так, чтобы они жили согласно ему. Священники не должны присваивать себе никакой власти над душами людей, ибо они не знают, в каком состоянии находится внутренний человек. Еще менее должны они присваивать себе власть отверзать и заключать небо, ибо эта власть принадлежит одному Господу. Священники должны учить народ и посредством истинного вести его к доброму жизни, но они никого не должны принуждать, ибо никто не может быть принуждаем веровать вопреки тому, что он в сердце своем считает истинным. Кто верует иначе, нежели священник, и не производит беспорядка, тот должен быть оставлен в покое, Кто же производит беспорядок, тот должен быть отлучен, потому что и это, а также относится к порядку, ради которого учреждено священничество. Священникам надлежит оказывать уважение и честь ради святости сана ими носимого. Но мудрые из них воздают честь Господу, от которого проистекает святость, они относят ее к себе самим. Никакая честь, принадлежащая какой-либо должности, не находится в лице, но прилагается к нему по достоинству предмета, которым он правит. А то, что прилагается, не принадлежит самому лицу и отделяется от него вместе с должностью. Личная честь состоит в чести мудрости и в страхе Господнем. И именно лишь такого рода системе священничества и может быть использовано Господом как посредствующий инструмент для наития своим Духом Святым в социальные структуры нашего падшего человечества, посредством какового наития и создаваема Господом башня Его Церкви в мире. Вот как раз проблема порядка священничества является очень существенной. И начиная вот в Иудейской Церкви, например, священничество было отдано одному из колен. И там были свои, скажем, такие чисто родоплеменные взаимоотношения между ними. Но Иудейская Церковь, собственно говоря, была не церковью, а лишь представительностью церкви. Поэтому там это не играло особой роли, потому что там основную роль играло подчинение строгое, буквальному исполнению обрядов, в которых пребывали ангелы. А их волительная, социальная жизнь держались в стороне от святости, которая принадлежала внешнему их церкви. А вот в христианской церкви уже была необходимость того, чтобы Господь действовал через священничество, которое бы наставляло через слово в истинном и добром. И если вы вспомните, как образовалось священничество в христианской церкви, сначала Господь поставил 12 апостолов, то есть Он лично поставил. Не люди выбрали апостолов, а Господь их выбрал, Господь их поставил, Господь их послал. Потом, когда Господь ушел, образовалась Иерусалимская община, и там начались всякие беспорядки, опять же апостолы выбрали пресвитеров и поставили над всеми. Но в определенном смысле это уже было действие волительности самих апостолов. Но апостолы при этом руководствовались чем? Они поставили их ради справедливости. То есть сказано, что они выбрали мужей честных и справедливых, которые могли бы следить за порядком. То есть в данном случае еще личность, вот пока не произошло порчи, то действительно апостолы лучше, чем кто-либо другой в той общине могли определить, да, вот кто там честный, справедливый. Потом начинаются раздоры, появляется Павел, начинаются споры, потом это выходит за рамки Иерусалимской общины, это идет дальше. В конечном...
Павел, Аполосов, потом там...
Да, начинаются разделения. Потом появляется Божественное Слово, то есть четыре Евангелия, Откровение. И постепенно вырабатывается такой принцип, что Слово есть основа Церкви и закон, взятый из Слова. Но при этом сохраняется вот постановление высших от низших. Но при этом народ выбирает среди священников начальство. Вот в первоначальной христианской церкви проходили выборы епископа. Он не просто назначался каким-то, а каждый город из находящихся у него священников выбирал того, кого он считал ему наиболее подходящим для исполнения этой должности. А уже этот, который его выбрали, глава, он волюнтаристски руководил священниками своей епархии. Мог их назначать, поднимать. Опять же, идея была в том, что народ выбирает самого достойного, самого правильного, а он уже из своего достоинства лучше определит, кто может исполнять то или другое служение. Но потом, когда церковь была принята в систему иерархии Римской империи, начались попытки поставить как бы священника над священниками. Начались претензии римского первосвященника на то, что он как император будет над всеми остальными священниками. Но при этом сам римский первосвященник избирался все-таки народом Рима. Но потом из-за этого были проблемы, когда Римская империя рухнула. Рим начал наводняться иностранными войсками. Ну, потому что императоры, всякие князья старались, чтобы избрали их кандидата. И потом перешли вот на избрание с папы с помощью кардиналов. То есть сами священники уже избирали своего руководителя, чтобы не было манипуляции церковью со стороны. Но в Византии это ушло. Там была сквозная система, и начали назначать вот патриарх, причем патриарха, в общем-то, император назначал, а он назначал все нижнее духовенство. И так это перешло в результате и в русскую православную церковь. И вот это самая порочная система. Потому что в этой системе невозможно очищение. Скажем, даже если вот есть выборы епископа, то народ, если это такая достаточно личность себя засветившая, нехорошо, но он может не выбрать. Но когда старшие священники определяют, каких он назначает нижних, то понятно, что тот, кто лучше полижет вот этого старшестоящего, тот и будет выбран.
Император какую политику ведет?
Да. Если вверх пролез какой-нибудь негодяй, он будет тащить таких же негодяев, которые его будут поддерживать. То есть вот тут утерялось вот это. И поэтому наступает сразу вырождение церкви. Потому что такие священники, чему они могут научить? Но даже в такой системе священник, дело в том, что народ просто может не пойти в церковь, потому что он скажет, как же, чему же они нас все тут учат? Поэтому начальство даже в такой системе более-менее следит, чтобы священники, учили все-таки правильному. В самой церкви, как мы знаем, примеры могут, в Риме, в Курии, было полное растление, разврат и так далее, но священники учили соблюдению брачных уз и так далее, не давали разводов и так далее. Точно так же вот в современной церкви, посмотрите, что происходит в Российской Православной. Мы знаем, что там происходит внутри, вот это голубое лобби и так далее, и тем не менее сам патриарх учит, что это плохо, что это вот весь Запад, так сказать, гомосятина и так далее. А вот у нас мы должны соблюдать вот этот порядок. Почему? Боятся. Потому что если они начнут учить совсем уж, бесчинством, то народ от них отвернется. То есть и тут божественным провидением их заставляют соблюдать такой-сякой порядок. Даже если они для себя самого не соблюдают. Но ошибка ждать, многие ждут, что священник должен быть святым. Почему? Потому что люди у нас все изначально извращенные. Если мы будем искать святых священников, то не будет никаких священников. Да, потому что священник сам должен применять свое учение на свое постепенное преобразование.
Иначе Иисуса было, слушайте, но по делам их не поступайте.
Да, да. Иначе он плохо закончит, этот священник.
Когда Иисус
когда он исполняет свою должность, Господь даже священника, который сам не ведет своей жизни, может использовать для того, чтобы наставлять людей Духом Своим Святым через то священное, которое есть вот в этом вот божественном слове. И священник обязан это делать, потому что паства-то сразу не сличает, сейчас паства грамотная стала, она сличает слово, вот паства сейчас в этом смысле меньше зависит. И она может определить, действительно ли он их учит тому, что есть слово, или тому, что не есть слово. Он их будет учить профессиональнее, чем они сами себя научат, потому что он на этом сидит. А когда человек занимается чем-то профессионально, то ему дается даже перцепция его должности, например, таможенник. Таможенник может быть какой угодно испорченный, но он четко видит контрабандиста. Вот полицейский, он может коррумпированный быть, но он четко видит, вот идет по улице, он смотрит на человека, и он как-то отличает честного человека от бандита. Он того остановит, документы проверит. Хотя сам он может быть в своей личной жизни испорченный полицейский, который с бандитами имеет связи и так далее, но на службе случайного бандита он поймает. Потому что ему нужно отчитываться, что он что-то делает. Просто потому, что в нем сработала перцепция. И он даже сам того не желая, его будет останавливать, проверять и так далее. Потому что в нем что действует? Божественный Святой Дух через вот эту перцепцию, свойственную ему должности. И уж тем более это работает в священниках. Даже в самых испорченных. Даже в церквах, какие есть и так далее. Потому что Господь заботится о сохранении порядка. И это потому, что во всем, даже в насквозь испорченном нашем человечестве, для его спасения Господь действует своим Духом Святым через истинно заключенное в Божественном Слове. Об этом же наитии или же действии Святого Духа в Церкви. В книге латинского слова «Каноны Новой Церкви» было сказано следующее. Святой Дух есть Божественное, которое исходит от единого бесконечного Бога. Он есть действие и сила, исходящие от Бога посредством Его человечности, которое было принято им на себя в мире. Он, то есть Святой Дух, исходит от Господа и от Бога Отца. Он исходит к священству, а от них к мирянам. Он исходит от Господа посредством Слова. Именно божественная сила и действие понимаются под Святым Духом. Это есть обновление, преобразование и возрождение, за коими следует оживление, освящение и оправдание, а затем очищение от зол, отпущение грехов и спасение. Под духом человека понимается его рассудок, а потому также сила и действие, исходящие от него. Святой Дух есть божественное действие и сила, исходящие от единого Бога. Он исходит от Господа, из Бога Отца, но не противоположным образом. Это есть действие и сила, которые постижимы. Цель этого действия, осуществляемого Господом через Слово, это есть втечение в людей, верующих в Господа, и если соблюдается в порядок, в священство посредством, а посредством них в мирян. Святой Дух есть Божественное, которое исходит от единого, бесконечного, всемогущего, всеведущего и вездеприсущего Бога. В своей сущности Святой Дух есть сам этот Бог. Но в вещах, подвластных Богу, где он приемлется, он есть божественное исходящее. Божественное начало, называемое Святым Духом, исходит из самого Бога посредством его человечности. Оно подобно тому, что исходит от простого человека. Именно то, чему он учит и что делает, осуществляемое из его души посредством его тела. Божественное начало, называемое Святым Духом, и исходящее от Бога посредством Его человечности, не исходит сквозь ангельские небеса и через них в мир, таким образом через ангелов в людей. Далее оно проходит через одних людей к другим, а в церкви главным образом от священства к мирянам. Святое дается постоянно, но отбрасывается, если нет обращения к Господу. Божественное исходящее, называемое Святым Духом, в своем собственном особом смысле есть священное слово, а в нем божественное истинное. Его действие есть наставление, преобразование и возрождение, и как следствие оживотворение и спасение. В той мере, насколько человек узнает и признает божественное истинное, исходящее от Господа, он узнает и признает Бога. И в той мере, насколько он исполняет это божественное истинное, он пребывает в Господе и Господь в нем. Дух человека есть рассудок и все происходящее оттуда. Святой Дух переходит от человека к человеку, а в пределах церкви в основном от священства к мирянам. Никто не может получить Святого Духа из другого источника, нежели чем Господь Иисус Христос, потому что Он исходит от Бога Отца через Него, то есть через Иисуса Христа. Под Святым же Духом понимается Божественное исходящее. Никто не может получить Святого Духа, то есть Божественное истинное и доброе, если он не обращается прямо к Господу, находясь в то же время в состоянии благолюбия. Святой Дух, то есть Божественное исходящее, никогда не становится собственностью человека, но постоянно пребывает Господним началом в нем. Поэтому святое, понимаемое под Святым Духом, никогда не становится присущим человеку, но остается с приемлющим его человеком, доколе он верует в Господа, находясь в то же время в истинном учении Слова и в жизни, согласной с Ним. Святое, понимаемое под Святым Духом, не передается от одного человека другому, но от Господа через одного человека другому. Бог Отец не посылает Святого Духа, то есть свою божественность, через Господа в человека, но Господь получает его из Бога Отца. Священнослужитель, поскольку он должен из Слова учить доктрине о Господе и творимых им искуплении и спасении, должен быть введен в сан торжественным обещанием Святого Духа и изображением его передачи. Но Святой Дух приемлется от священника по вере и жизни того, кто приемлет. То есть нельзя передать Святой Дух, просто положив руки, как это начало потом считаться. А от священника он приемлется лишь по вере и жизни того, кто приемлет, если он приемлет. Божественное, означаемое Святым Духом, нисходит от Господа к мирянам посредством священников через проповедуемое им, нисходит согласно принятию мирянами из проповеди учения истинного, а также путем таинства Святой Вечери, согласно принесенному перед тем покаянию. Вот когда христианская церковь уже находилась в своем почти полностью погибшем состоянии, то возник вопрос, что является в слове авторитетом. Вот в чем было страшное преступление. Священники присвоили себе, причем это без разницы, православные и католические, право отпускать грехи, то есть затворять и отворять небо для человека. Через это они получили колоссальную власть над душами людскими, отняв фактически эту власть, по их словам, у Господа. И второе, они присвоили себе право передачи Святого Духа, или как они называют это, благодать. Причем они ее присвоили своему посвящению. Они назвали это посвящение апостольской преемственностью и заявляли, что поскольку апостолы в свое время посвятили, и это к нам переходит от человека к человеку и передается только человеком к человеку же. Вот как они у Господа отняли право открывать и закрывать небеса, так же они отняли и право Освящение в священнике, то есть передача Святого Духа. Они говорили, вот когда там епископ посвящает священника, он, епископ, передает ему вот это вот Святой Дух от самого себя. То есть они себе присвоили право владения Святым Духом. И когда началась реформация, она началась с того, что Лютер начал искать, а что же есть основанием святости в церкви? Что служит авторитетом святости? И он в результате пришел к той мысли, и это получило распространение, что единственным авторитетом в церкви является Слово Божье. Потому что из этой идеи передачи Святого Духа через человека к человеку, фактически они объявили священными писаниями все так называемое святоотеческое наследие. Начиная от постановлений соборов и кончая различного рода писаниями святых, там, наставников и так далее. То есть их ставили на один уровень с Божественным Словом. Поэтому, когда, например, был один собор, который принял какое-то одно решение, а потом был другой собор, который принял противоположное решение, единственное, что можно было делать, это объявить тот собор, один из них лжесобором. Хотя там собирались точно такие же епископы, священники. Формально он был совершенно прав, но тогда не может же Святой Дух самому себе противоречить и тогда вот ошибаться. Значит, надо это объявить чем? Лжесобором, а как? Доказать, что они все там собрались, ну, не по вот этой передаче посвященства.
Они пролевали два собора, вот один и попутно второй был. Собор. И пакеты давали императору византийскому.
Не, ну так было несколько, это не один, там много было таких. Но важно то, что нельзя было апеллировать к слову, потому что наравне со словом уже ставилось и решение соборов. Нельзя было сказать, что такой-то собор противоречит слову, но можно было объявить его лжесобор. И вот когда Лютер основал вот это вот свое реформаторское движение, то там они вернулись вот к этому же, что закон правит в священничестве, а не волюнтаристское личностное подходы. Вот. Им удалось до определенной степени очистить священничество от заблуждений. Но там произошло другое. Вот вышел, как это говорит Писание, зверь из моря. То есть священники начали выбираться или назначаться там курфюрстами, или более того, выбираться общиной. А вот всякие анабаптисты и так далее, они вообще отвергли священство как самостоятельный институт. У них священник это как бы служка, которая избирается всеми членами общины. Но, опять же, члены общины не могут избрать, они не могут определить. Там политика начинает играть роль манипуляции, они не могут определить, кто их правильно научит, они в этом не разбираются, они еще могут как-то сообразить по внешней жизни этого человека, более он менее справедлив или нет.
Всех удовлетворяет.
Да, да. Но еретики часто тем и пользовались, что они внешне разыгрывали из себя святых, справедливых, правильных людей. Но при этом они проповедовали то, что уничтожало духовно доброе в человечке, ну, в пастве их. И поэтому вот этот выбор священника мирянами, а не выбор из представляемых отдельно существующей церковной иерархии, как это сейчас вот в новой церкви утверждается, он был чреват тем, что избирали человека, который сводил людей сначала к доброму природному и через это разрушал самые основы Божественного Слова. Вот что сейчас и происходит на Западе, когда все вот эти церкви в результате отвергли и святость супружества, там сейчас женят гомосексуалистов и так далее. И миряне с радостью голосуют за этих священников. Как же? Они борются против ненависти. Почему? Потому что гомосексуалистов люди ненавидели из ненависти. А они хотят любви ко всем, в том числе и к этим несчастным. Поэтому это хороший человек. А тот священник, который говорит, что нет, что это противоречит Слову Божьему, это плохой человек. Мы его никогда не выберем. Мы на него в суд подадим. Мы его посадим. Не, ну просто миряне не в состоянии правильно определить для себя собственного наставника. Это как если бы человек сам для себя выбирал бы отца и мать. А да какой Бог дал, такой вот есть отец и мать, и они его учат, как могут, наставляют и так далее. Потому что ребенок сам себе, естественно, не может выбрать родителей. Сейчас, как у нас наоборот, с помощью ювенальной юстиции, ребенку дают такие вроде бы права, и глупые дети, или просто как дети, разрушают связь с семьей, их отдают в интернаты, где, типа, потому что родитель там что-то не купил. Это ужасно. Вот так вот и с этим священничеством. И как произошло гибель церкви? Вот почему погибла вот эта вот, скажем, старохристианская церковь? Потому что разрушилась в результате священничества, и Святой Дух Господень не мог больше действовать через священничество и наставлять мирянство в жизни по-доброму. То есть именно гибель. Перерождение священничества в свою противоположность, когда Господь не мог действовать через них Духом Своим Святым, привела к гибели вот эту старохристианскую церковь. И тогда Господь осуществил свое посвящение, дал новое божественное слово или же небесную доктрину через Сваденборга, и каких-то священников это восстановило. Вот яркий пример — Джон Клюз, который был в англиканской церкви, клириком и так далее. И он, продолжая оставаться клириком и в англиканской церкви, в Манчестере, в кафедральном соборе, наставлял людей в подлинной истине и учил их подлинному доброму. Были священники в других церквах, которые потихоньку читали для себя вот это новое откровение, и они наставляли свою паству, хотя далеко не всегда объявляли, чем они руководствуются, в подлинном, истинном и добром. То есть вот это откровение даже поспособствовало достаточно серьезному восстановлению священничества в старых христианских церквах. Ну, потом группа в Англии создала священничество новой Господней Церкви. Вот возникло, и в нем был установлен порядок, уже полностью заимствованный из нового божественного откровения. Причем там с очевидностью утверждается необходимость епископального порядка. И те общины новой церкви, целые, в общем-то, конгрегации, которые отвергали епископальный порядок, они в результате гибли и разлагались. Вот это произошло с конференцией, это произошло с конвенцией в Соединенных Штатах. Там же, где епископальный порядок сохраняется, вот как в General Church, например, это всеобщая новая церковь, там она продолжает, у нее бывают свои проблемы, там бывают свои заблуждения и так далее, но они держатся за буквальный смысл, учат согласно буквальному смыслу этого откровения, и поэтому это как сейчас наиболее стабильная и наиболее устойчивая община в новой церкви. Ну, Господня новая церковь, там были свои проблемы, но это скорее проблемы становления и детского роста. И все равно как бы считается, что всеобщая новая церковь и новая Господня церковь — это как бы сестринские церкви. Они не рассматриваются как что-то противоположное. И в обоих этих церквах именно епископальный порядок управления. Отсюда, из сказанного, видно, что Святой Дух, которым и созидаема Господня Церковь в нашем мире, в своей сути есть божественным, истинным и добрым. Поэтому исполняющий служение социального порядка, как относящийся к социальным служениям в рамках порядка церковного, так и к социальным служениям порядка гражданского, который служит основанием для сохранения общественного благополучия, служащего фундаментом порядку церковному, всякий такой должен взирать во всем в процессе исполнения своих служений исключительно к тому общему доброму, на котором, собственно, и покоится всеобщий общественный порядок. Порядок, служащий основанием, содержащим и опорою всякого наития Господнего Духовного Царства в мир природный. Каковым наитием и поддерживаемо, как мы уже неоднократно об этом говорили ранее, в творении башня Господней Церкви. Согласно же латинскому слову, общее доброе состоит в том, что в обществе или же царстве должны быть: первое, то, что называет и то, что является божественным; второе, правосудие; третье, нравственность; четвертое, прилежание, знание и непорочность; пятое, необходимое для жизни; шестое, необходимое для всякого рода деятельности; седьмое, необходимое для защиты; восьмое, достаток богатств, потому что от него зависят три предыдущие последовательности. От этого и возникает общее доброе. Однако не само по себе, а через доброе служение, которое люди совершают. Так что то, что является божественным, существует через священников, правосудие через чиновников и судей, нравственность существует посредством божественного и правосудия, а все необходимое – посредством деятельности всякого рода торговли, ремесла и так далее. Тут, как мы видим, прорисована вся пирамида общественной жизни, на вершине которой стоит то божественное или же то божественно-духовное доброе, обретаемое посредством божественного истинного, которое в человеческом сознании или же во внутреннем духе его и составляет Церковь Господню. В фундаменте же этой пирамиды пребывает природное или же материальное доброе, которое и составляет собою то общественное богатство, на котором только и может покоиться общее социальное благополучие всякого развитого общественного порядка. Здесь высшим добрым является именно то духовное доброе благолюбие, которое направлено на спасение душ для духовного царства Господнего. Но при этом, как говорит нам латинское слово, каждый должен заботиться и о том, чтобы иметь нужное для жизни, то есть пищу, одежду, жилище и прочие необходимые предметы гражданской жизни, в которой он находится. Притом не только для себя одного, но также и для своих. И не только для настоящего времени, но также и для будущего. Ибо если кто не снискивает для себя нужного для жизни, тот не в состоянии оказывать благолюбие, потому что сам имеет во всем недостаток. Каждый должен заботиться о пище и одежде для своего тела. Это должно быть первым, но лишь ради того, чтобы здоровый дух обитал в здоровом теле. Также каждый должен заботиться о доставлении пищи своему духу, то есть всего того, что принадлежит разумению и мудрости, ради того, чтобы посредством этого быть в состоянии служить согражданам, обществу, отечеству и церкви, и так самому Господу. Кто таким образом поступает, тот печется о своем вечном благе. Из этого ясно, что первое, то есть то, что образует цель, ради которой совершается поступок, ибо к ней относится все. Здесь, как при строении дома, сперва кладется основание, а основание предназначается для дома. Дом же предназначается для жительства в нем. В современном обществе различные служения разделены таким образом, что каждый человеком совершаемо какое-либо особое служение. Но даже и те, кто совершает самые нижние служения в этой пирамиде, или же те, которые обеспечивают в обществе пищу, одежду, жилище и прочие необходимые предметы гражданской жизни, даже и они служат, пусть и опосредованно, одновременно и самым высшим служением в обществе, или же служением, совершаемым в обществе теми, которые благодаря их нижним служениям могут полностью сосредотачиваться на служениях высших. благодаря чему доброе высших служений для общего блага может быть производимо Господом через таких профессиональных служителей в огромном изобилии и в максимально лучшем качестве. И поскольку всякий в таком порядке может наилучшим образом совершенствоваться в каком-либо частном, отдельном служении, то в таком обществе всякое доброе служение от самого низшего и до самого высшего становится добрым самого высшего качества. Каковым добрым всякий в обществе и может пользоваться затем, сообразно своим возможностям и степени своего индивидуального вклада в общую копилку этого самого доброго. Ибо в таком обществе и доброе справедливости и правосудие, распределение общего доброго от Господа, также пребывает через своих собственных служителей или же служителей гражданского порядка в своем наивысшем качестве. То есть то общество, где здоровая церковь принята гражданами, там это влияет и на качество чиновного управления, и на качество экономического развития, и на справедливое распределение благ в самом этом обществе. И наоборот, в том обществе, где уничтожена церковь, рано или поздно наступит всеобщее разорение, потому что чиновники превратятся в хищников, экономистические будут заботиться не о развитии, скажем, экономики общества, а только о своем личном, урвал и оттащил в сторону, и в результате не будет ни распределения справедливого, ни нормального производства, общество стремительно нищает и вырождается. Вот яркий этому пример – это Российская империя. Потому что в царской России какая-никакая, но церковь была. При всех ее недостатках она все-таки как-то была. Большевики решили, что церковь – это паразиты, которых нужно уничтожить, чтобы она не мешала развитию производительных сил. Да, они ее уничтожили, и общество начало стремительно разрушаться. Чуть когда пришел Гитлер, это общество готово было броситься под него, потому что хуже им казалось, уже ничего быть не может. Вот тут Сталин наконец понял и начал заботиться о том, чтобы в обществе была какая-то церковь. Да, это общество было насквозь, эта церковь была насквозь пропитана кагибистами, она была фактически при Лубянке, но все-таки они проповедовали что-то там с этих амбонов. Но кому могла настоять такая церковь из чиновников, например? Они-то знали, что это подразделение Лубянки, поэтому что там этот поп нам втирает о справедливости? Поэтому она не смогла в результате спасти эту страну от развала, распада и всеобщего хаоса. Но наоборот, возьмите вот Англию, Соединенные Штаты, где долгие столетия церковь управляла, когда наставляла чиновников, она наставляла купцов, производителей. Вот взять Форда, например, который был верующим человеком, поэтому он заботился о своих рабочих. Он занимался не только, чтобы вот они на него сделали автомобили, прибыли, а потом новых наймем. Нет, он заботился о том, чтобы им было что кушать на работе, чтобы у них была нормальная зарплата, чтобы у них было жилье от фирмы, чтобы они могли посвящать свое время нормальной работе к фирме, чувствовали себя привязанным к фирме и так далее. Вот в Японии, фактически через синтоизм, там у них религия все-таки какого национального плана, но все-таки там патриотизм, он считается правильным. Директора фирм заботятся о благополучии своих работников,
и чиновники. Иногда делали эти маленькие запчасти.
Да, да. Но потому что есть охрана и распределение социальных благ. Вот так же это было. И общества, которые начинали сидеть, вот немцы, они же были не менее дикими, чем славяне. Но когда у них установилась церковь, да, протестантская, за несколько столетий их вообще превратили в совершенно другое общество. Да, да, да.
И отношение поменялось после войны к русским и к евреям.
Просто важно, что в это общество именно под воздействием протестантской церкви превращалось постепенно в справедливое от первого до самого последнего. И вот в современном не может быть общество, где церковь отделена от общество и государство, оно неизменно превращается в атеистическое государство, атеистическое общество, и в результате разваливается и гибнет. Вот на Западе сейчас это происходит. Вот в современных западных странах.
В Америке забрали, да, богословское учение в школах. Вот если фильм показывали, тот молятся за пищей, а уже как после 60-х годов уже этого не было.
Ну вот начиная были, в Европе вот две войны страшно разрушили веру людей в церкви, в Соединенных Штатах это чуть задержалось. Но тоже сейчас это разрушается, и последствия будут именно развал общества, да, и всеобщая нищета. И это неизбежно. И именно потому, что в том обществе, где все ради высшей цели низшее служение делается, там в результате и низшее служение Господним Святым Духом восстанавливается. А там, где высшее служение уничтожено ради низшего, как последствия наступает развал и растление всего. Ибо действие Святого Духа в обществе отнюдь не только ограничивается действием Его в священнослужителях. Оно нисходит по социальному порядку общества сначала в служители его гражданского порядка, или же в начальников над тем, что относится к миру, или же гражданским делам, потом в служителям его экономического порядка, или же в начальствующих над производством ценностей общественного материального богатства, и завершается и упокаивается в начальствующих над служениями собственно производства этого богатства, или же в непосредственных осуществителях всего, относящегося к ремеслам, обслуживаниям и торговле, которых оно тогда тоже наставляет производить свою честно, правильно, и дает им возможность получать за свой честный и правильный труд достойное вознаграждение. И таким образом Господь Духом Своим Святым проникает до самого общественного основания, обращая все служения в обществе, от самых высших и до самых низших, в образ своего небесного порядка, то есть в образ своей церкви на земле. Ибо, согласно латинскому слову, духовное царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, является царством служений. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество действия определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. Некоторые действия относятся более прямо и непосредственно к царству Господа или же к Господу, другие же более отдаленно и косвенно. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, но только ради служения. Таким образом, хотя они и различаются в соответствии с действиями, в которых они состоят, но они обретают свою жизнь от небесного блаженства. То есть нет запретных удовольствий самих по себе. Есть запретное употребление некоторых удовольствий, потому что они тогда выходят из общей цепи служения. А все удовольствия, до самых последних чувственных удовольствий, были даны законно и правильно человеку, через них он приобщается к чему-то божественному, если только они употребляемы в порядке служения. По этой-то причине, согласно латинскому слову, в гражданском общественном порядке всякая должность и занятие, рассмотренные относительно доброслужения, составляют форму, которая соответствует форме небесной. Небесная форма такова, что каждый человек пребывает в некоторых священстве, должности, службе или занятии, и в работе. Все небесные общества таковы, что никто не может быть бесполезным. Того, кто ничего не делает и желает жить в праздности или же только вести беседы, прогуливаться и спать, там не терпят. Все устроено так, что каждому отводится место ближе или дальше от центра, согласно его служению. Насколько они ближе или дальше от центра, дворцы более или менее великолепны. Они различаются на востоке, западе, юге и севере. Каждый, когда он входит в общество, вступает в должность и получает жилье по своей работе. Каждое общество есть совокупность склонностей в своем совершенном порядке. Там каждый любит свое занятие, и это источник их наслаждений. Они остерегаются праздности, как чумы. Причина этому то, что поскольку каждый исполняет свою работу из любви к служению, то он и получает от нее сердечное удовольствие. Общее удовольствие втекает в него главным образом из небесных обществ. И было дано знать, что люди не только организованы согласно видам склонности к созданию общего доброго, но что каждый получает свое доброе от общего, то есть социального доброго. Подобно тому и на земле, ибо таким вот образом земное общество и соответствует обществу небесному. А так как оно соответствует, то здесь также есть божественное правосудие, нравственность и непорочность, мудрость и прилежание. Общее вдыхает их в каждую часть, когда часть, которая есть ангел, пребывает в благолюбии. Необходимое для жизни и деятельности всякого рода, и также богатство, а особенно удовольствие и счастье, даются им от общего, поскольку есть благолюбие. Но об этом не знают на земле, где каждый полагает наслаждение и удовлетворение в почестях и богатствах. Те, кто так поступает на земле, становятся скупыми и нищими, и продолжают затем свое существование уже в аду. Однако тот, кто ищет какое-либо занятие и склонности благолюбия, тот входит в небесное общество. Аминь. Тему эту мы с вами продолжим, я надеюсь, завершим уже в следующий раз, даст Бог, на следующем нашем занятии. Конечно, есть. Вот смотрите, сказано, вот там было сказано, вот что должны делать священники. Во-первых, они должны учить согласно доктрине своей церкви. Если он учит противоположно слову и доктрине, он уже нарушает порядок. За ним должен следить его начальник. И начальника должен поправлять другой начальник. А если самый высший начальник начинает выпадать, то его должны контролировать вот остальные, то есть большинство в церкви. Поэтому именно выборность, вот это важно, вот это все-таки элемент выборности, а не волюнтаристской такой назначательности.
Критерии среднего, имеется да. Я неправильно выразился, что вот...
Критерии это слово и устав церкви. Вот, например, по уставу священник должен делать то-то, то-то и то-то, то-то. Если он уже начинает от этого отлынивать, там что-то не проводит, что-то не делает, только болтает, ходит, занимается всякой фигней, все это уже признак того, что он как бы вышел из порядка. Вот это критерий.
Как на основании того, что вы все несовершенны, вот в чем дело. Так же, как и священник, он, ну, критерий берется...
Нет, ну тут такое понятие, что каждый делает в соответствии с тем, что он может. То есть смотрится вот, например, очевидно, когда человек тянет лямку, ну, более-менее порядочно, или когда он ее непорядочно тянет. Когда ты видишь, такой бугай пришел, а берет 3 килограмма, несет и стонет, и сел, и говорит, я покурю, мне отдохнуть надо, понятно, что он отлынивает. И в то же время заставлять человека, который там не может, ему он болен, 20 килограмм еле поднял, ему запрещено доктором, а его бить и требовать, чтобы он целый день мешки таскал, это тоже преступление. То есть каждого требуется по его возможности. Но смотрится вот, потому что один, скажем, возьмет и 3 килограмма перенесет куда надо, а другой целый день будет таскать мешки и перетащит бог знает куда, и потом еще придется за ним же все это подбирать и носить обратно. То есть тоже вот критерий. То есть критерий тщательность, правильность и верность в исполнении согласно уставу и согласно Божественному Слову.
Вот в этом так берется средний, рассматривается благочестивость, да, вот священника, да?
Не, ну если священник уж совсем, например, если он крадет из кассы, или, например, расстреляет малолетних детей. Вообще нет.
Ну, это вообще...
Да, это тоже все понятно. То есть,
несовместимость такая.
Но, тем не менее, вот есть такое понятие корпоративности. Вот был страшный скандал в католической церкви. Священники расстреляли детей. Ну, вы знаете это. А в чем что? Там священник не имеет права жениться. Соответственно, если он... Ну, у него нет жены. Но у человека это как бы естественное желание. То есть мужчина стремится к женщине. Если он заводит себе какую-то женщину на стороне, ну как это решалось? То есть вот был католический священник, у него была экономка. И при нем жили, это называлось, племянники. То есть у него от экономки были дети, экономка фактически была его женой. Но это не оформлялось официально, а это все вот шло под таким этим. А если у него нет возможности, он там где-то, вот помните, вот это над пропастью во ржи, вот это как раз история об этом, что священнику, там, любовь с какой-то девушкой, его могут выгнать. А тут, когда он приходят дети же, потому что это скандал может быть, женщина потом может поднять скандал, а дети... Они маленькие, они еще не понимают, что происходит. И поэтому вот в таком извращенческом состоянии священнику проще там каких-то детей. Причем дети же ему доверяют, их родители убеждают, что вот он как бы отец высшего отца родного для них. И он себе там под предлогом исповеди их куда-то заводит и потихоньку растляет, надеясь на то, что дети будут молчать. И что родители, может быть, если это дойдет, будут молчать. То есть вот, когда неестественное в уставе ставится, ведь, например, этот целибат, это же было извращение всего, в том числе и исторической практики, что священники имели жен. И вот это приводит вот к такому растлению. И создает условия для растления. Потому что есть священники, которые в этих условиях честные, не растляются, они этот целибат волокут по жизни честно и проходят. Но это уже, как говорится, усилия колоссальные. Надо, и это все равно калечит психику этого священника. И поэтому в церкви нельзя требовать от священников большего, чем от простого мирянина. Вот в этом, кстати, большая ошибка, вот как с этим же целибатом. То есть священников постарались превратить в святых, да еще по их представлению о том, что такое святой. В результате разрушили все. То есть... Вот я полагаю, что к священнику должно быть такое же отношение, как и к мирянину в этом вопросе.
Потому что мы все цари и священники,
да.
Как написано из Писания.
Ну, каждый человек, вот когда человек читает слово, мирянин, он выполняет служение священничества для себя самого. То есть, и он должен читать слово, он не должен только полагаться на священника и на его проповедь. Потому что хорошо ему повезет, если священник хороший, а если священник нехороший. То есть человек может всю жизнь, вот мирянин, прожить, только пользоваться тем, что ему дает священник. И если священник честно и правильно исполняет свою должность, ну хотя бы в толковании учения, то человек может считать, что он, в рубашке родился. Но это вот как, например, вот если тебе телевизор привезли, и тебя не интересует, что там внутри происходит. Вот он пока работает, ты его смотришь, счастлив и так далее. Но если телевизор пошел в разнос, испортился, то тебе или надо или искать мастера, или самому разбираться. Ты просто не будешь смотреть телевизора. Надо изучать, читать инструкцию, может, там предохранитель полетел. Уже ты лезешь. Хотя теоретически ты пользователь, который не должен. А фирма должна обеспечивать тебе. Вот если что-то с телевизором случилось, ты вызываешь мастера, тебе меняют, привозят новый телевизор. Вот так и в обществе, когда в нем действует правильная церковь, вот как хорошая фирма, то миряне являются только пользователями, которые, они честно исполняют свою должность на своей работе, где он там работает, а в церковь он приходит и получает от священника, через священника Господь его исполняет через наставление своим Святым Духом. То есть он его наставляет тому, как ему нужно в его служении жить в добром. Наставляет истинами слово. И тогда необходимости мирянину часто в этой лист самому и нету. То есть он может этим заниматься для своего удовольствия и так далее. Но вот если церковь пошла в разнос и гибнет, умный мирянин начинает метаться и интересуется, что же делать дальше. Он начинает чувствовать, что это не то, что наставления не те. Что он, так сказать, сам не шибко разбирается, и то видит, что ему что-то не то говорят. Вот в таком случае нужно быть очень мирянину осторожным. В таком случае ему приходится быть самому для себя священником, пока он не найдет кого-то там другого. Если найдет, конечно.
Ну да, вот почему я спрашиваю, вот этот критерий, почему? Потому что вот мы как вот приходим в церкви, разные люди, разного состояния, разного мышления, разных профессиональных там направлений, мысли, навыков. Вот. И из-за чего, что священник, вот, или кто пастырь, он дает вот такую как бы пищу, скажем, через проповедь, через это, и он не для одного, вот, допустим, человека, а для разного уровня дать вот эту вот пищу, понимаете, из-за чего, что вот как вот этот критерий священника берется среднее, да, его благочестие божественное, вот это вот, да?
Благочестие священника – это честность исполнения и честность учения ему слова, то есть доктринальная честность, прежде всего, и честность исполнения им своих обязанностей. Вот это благочестие священника. Ну и, конечно, вот честность туда же входит, потому что священник, который ворует из кассы, это уже, я извиняюсь, уже не исполнение. Но вот, как ни странно, даже ворующий из кассы священник может честно исполнять свою должность, как этот. Как учитель, и наоборот, совершенно честный священник, ничего такого не делающий, может при этом начать проповедовать какую-нибудь ложь.
Ну так, чтобы вот пищу, да, всем уровням.
Да,
Почему? Потому что это вот зависит вот по какой-то причине, я или заболел, не прочитал какое-то место из Писания, или еще что-то, или, допустим, какой-то ситуации сложной не пришло на мысль слово Господи, чтобы какое-то дало наставление или обличение. А это все-таки влияет на состояние священника, потому что дает пищу людям. Вот почему я спрашиваю, какой там божественные критерии все-таки берется.
В идеале, конечно, священник должен себя соблюдать. Потому что на самом деле, когда человек входит в похоти, то ангелы от него отступают. И тогда такой священник, я приведу пример, я не буду сейчас называть фамилии. У нас было теологическое... расскажу, у нас вот было... Я когда учился в теологической школе, там наш декан любил притаскивать всякие такие, красивые, картинки из таких всяких... Пособия. Не пособия, а всякие журнальчики церковные, и там были юмористические картинки. Ну и в частности такая картинка, к дому подъезжает грузовичок, на нем написано «Идеи для проповеди». И выносит эту идею, а тут священник, когда он священника подъехал, и тот с радостью выскакивает, чтобы взять, вот, ну, вот ему подвезли. И один из студентов так говорит: «О, хорошо, если бы такое было, а то вечно сидишь, думаешь, никак не можешь придумать, что бы такое». А я сидел, и я не понимал, у меня как раз проблема не в том, что нет идей, а их, что их слишком много, то есть не знаешь, вот какую вот данную тему случая взять и разрабатывать. А если священник погружен полностью в мирское и чувственное, то он в результате уже перестает понимать слово. То есть действие Святого Духа уже не входит так. И он не может, такой священник превращается в так называемого социального священника. Вот он бегает с паствой, он занимается ее проблемами, он хорошо проводит всякие там мероприятия по работе с молодежью, с детьми, да, культ массовый сектор. И всячески старается избегать вот подхода к учению и к учению. Он очень хорош вот для паствы, для ежедневной работы, он может тщательно проводить богослужение, потому что там всего лишь обряд соблюдать, и все. И тогда Святой Дух воздействует, и те, которые приходят, покаялись к причастию, получают свою долю Святого Духа, потому что Святой Дух не от его личности идет, а через его личность от Господа. Но к учению ему уже сложно подходить. Вот Сваденборг писал, что в «Тайнах небесных», что он заметил, что когда он погружался в мысли, связанные с этим, с приобретением, ну, какого-то имущества и так далее, то от него отступало постижение в духовных вещах. То есть в этом смысле священник все-таки не должен постоянно заботиться о материальном. Потому что он наоборот, он должен манкировать, пренебрегать, чтобы можно сосредоточиться на духовном. Потому что бывает так, что там вроде бы ему и не нужно, а ему хочется все больше и больше и больше. Он начинает коммерцией заниматься при своем. Вот одно дело, когда священнику действительно жить не на что, и он там где-то работает, какой-то коммерцией занимается. А другое дело, когда есть, а он все равно этим занимается, потому что ему хочется чего-то больше. То есть вот если человек хочет быть хорошим священником, он себя сам в этом должен ограничивать. То есть он должен стараться думать поменьше о материальном, о природном. Он должен этим заниматься только тогда, когда уже, чтобы отдохнуть, потому что он не может также постоянно пребывать в духовном мышлении, потому что у него начинает истощаться сознание. Но это для него должно быть отдыхом, а не параллельным занятием. Хотя для, допустим, бизнесмена наоборот. Для него естественным будет постоянно думать о бизнесе. И чем он больше думает о бизнесе, о приобретении, тем он совершенствуется больше в свое служение. И он может при этом быть хорошим прихожанином, он может приходить к священнику, получать от него уже, так сказать, препарированную пищу и получать свою долю Святого Духа от этого священника. Но вот если священник одновременно попытается быть и священником, и бизнесменом, ну, в результате он или будет хорошим бизнесменом и плохим священником, или вообще ни тем, ни другим. Ни бизнесменом, ни священником. Потому что, опять же, Господь дает вот именно... И вот в этом смысл, как бы, вот, освобожденный работник, это даже в социальной системе, даже вот эти партийные, то есть, чтобы там какой-то портор, какой-нибудь комсор, какой-нибудь профор чем-то занимался, ну, теми же делами профсоюза, его нужно освободить. Вот, создался профсоюз там, на каком-то заводе. И все члены профсоюза, но как кого-то из своей среды они освобождают, ему платят зарплату, чтобы он мог себя полностью посвятить вот своим профсоюзным делам. Потому что иначе, если будут заниматься они сами, то не будет ни профсоюза, ни хороших, и будет мешать работе их, и не будет нормального профсоюзного этого. Это была такая Фурцева, министр культуры в Советском Союзе. И, ну, ее там назначили министром культуры в благодарность за то, что она помогла Хрущеву свалить Жукова. Но она, естественно, к культуре имела, ну, понятно, какое отношение. И у нее был такой бзик, она думала, что вот не должно быть профессиональной эстрады. Что эстрада — это там вот караоке, люди должны петь там в свободное от основной работы время. Поэтому она преследовала Ведищеву, такую талантливую, эту эстрадную певицу, и еще там. И это было обыграно вот в этом фильме «Берегись автомобиля», когда, помните, этот режиссер говорит, что вот насколько лучше бы эта балерина танцевала на своей сцене, если бы днем она отстояла смену у токарного станка. То есть такое издевательство.
Ну да, почему вот ошибка культуры советской, это вот как этот Антонов, он же как певец прославленный, что интересно, был не через советскую сцену, а уже как через Югославию. Ну, как и аппаратура была совершенно уже и все. Что это поставлено должно быть на профессиональный уровень такой сильно.
Может, у кого-то еще есть вопросы по теме?
Нет. Это, в принципе.
Ну что, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.